Лекторий «Прямая речь» представляет цикл лекций Андрея Зубова по истории религий. Лекция «Даосизм. Вечное учение Китая».
Итак, дорогие друзья, вот эта лекция будет посвящена Китаю. Мало, очень мало времени на все эти огромные темы, но буду стараться очень сжато. А со следующей лекции мы с вами начнем Ветхий Завет. Так что вообще религии Ветхого Завета, я напомню, что это особая область. Понимаете, гебраика – это то, что было вот при храме, это храмовый иудаизм, а джудаика – это уже иудаизм после храма. Они, это разные, в общем, традиции, хотя, конечно, можно соединить вместе. Вот, начнем мы с гебраики, ну, вот со следующей лекции. А вот сейчас продолжение Китая. Итак, вы помните, дорогие друзья, что в эпоху Джуньго, эпоху сражающихся царств, люди были очень травмированы происходящим. Это мало сказать. Вообще слова такого нет, чтобы оно адекватно отразило то, что переживало тогда китайское общество. Я говорил вам, что за это время население Китая уменьшилось раз в 10. То есть люди просто истреблялись, бежали. Именно тогда в Китае возник этот твердый образ, который существует до сих пор, что преуспевает та страна, вот лучший индикатор преуспения той или иной страны, когда в нее со всех четырех концов мира идут люди с детьми за спиной. Ну, то есть, маленьких детей китайцы носили за спиной, как вы знаете. А плоха страна, плох режим в той стране, из которой люди бегут во все четыре стороны. И это индикатор вечный. Его можно применить и сейчас, и мы все сразу с вами поймем и увидим. В это время, естественно, большинство людей спасало свою жизнь. Меньшинство пыталось на этой трагедии, как в мутной воде, поймать хорошую рыбу. Но были люди, которые думали о том, как преодолеть эту трагедию. И вот, собственно говоря, именно эти люди и составили, ну, я бы сказал, с одной стороны, золотой фонд китайской мысли, в том числе и религиозной мысли, потому что религиозная неотрывно тогда была от социального и политического. А с другой стороны, некоторые из этих людей, они не просто остались как философы, они остались вот краеугольным камнем китайской культуры. Какие же главные учения распространялись в то время? Вот я уже немножко вам говорил о учении Моди, который говорил о необходимости, чтобы все люди любили относить. Вот видите? Итак, Моди писал, он учил идеи всеобщей любви. Путь всеобщей любви состоит в том, чтобы относиться к государству других, как к своему собственному, к семьям других, как к своей собственной, к другим людям, как к самому себе. Когда удельные князья полюбят друг друга, больше не будет войн. Когда главы домов полюбят друг друга, больше не будет взаимных притязаний. Когда отдельные люди полюбят друг друга, более не будет взаимного вреда. Когда все люди в мире полюбят друг друга, тогда сильные не будут подавлять слабых, многие не будут угнетать немногих, богатые не будут насмехаться над бедными, знатные не будут презирать покорных, хитрые не будут обманывать простодушных. Он же пишет: убийство одного человека называется несправедливостью и влечет за собой смертный приговор. Если следовать этому, то убийство 10 человек в 10 раз несправедливо и должно повлечь 10-кратное наказание. Убийство 100 человек в 100 раз несправедливее и должно повлечь 100-кратное наказание. Но когда дело доходит до великой несправедливости, нападения на государство, благородные мужи Поднебесной не знают, что должны осудить это, но наоборот одобряют, считая это справедливым. Можно ли сказать, что эти благородные мужи различают правильное и неправильное? В учении Муди, писал Джуанцзы, было столь высоко, что оно составило славу Поднебесной. Но тем не менее оно умерло. Прошло 100-200 лет, и последние ученики Моди исчезли. Оно нереализуемо. Вот в условиях человеческого бытия оно нереализуемо. И поэтому практичные китайцы, в общем-то, постепенно от него отвернулись. Сочинений Моди не сохранили, и остались фрагменты. И это учение осталось только таким знаком, что можно поднять планку максимально высоко. Можно.
Ну, бессмысленно, бессмысленно.
Понимаете ли, за тобой последуют, ну, в лучшем случае, из миллионов только десятки людей. Другое учение было учение, строилось на принципе крайнего цинизма. Это учение Ян Джу. Оно исходило из того, что надо максимально наслаждаться жизнью, получать удовольствие от жизни. Есть ли там что-то по ту сторону жизни или нет, никто не знает. И, как говорил Ян Джу, если для спасения Поднебесной мне надо будет поднять мизинец, я не стану делать этого. То есть я не приложу малейшего труда для счастья других людей. Говоря о величайших авторитетах Китая, он перечисляет 4 наиболее авторитетных нравственных китайских общественных деятеля, он говорит, все эти 4 святых не использовали и дня жизни, чтобы насладиться ею. Они мертвы, и их слава будет жить в 10 000 поколений, но они не извлекут из этого никакой пользы. Их взгляды проповедуют, но они не знают об этом. Они вознаграждены, но знают об этом не более, чем если бы они были кусками дерева или комьями глины. Потом упоминает одного из такого хрестоматийного кровавого тирана, последнего правителя династии Ся, такого Дзе. И он говорит о нем. Дзе унаследовал огромные богатства и наслаждался властью владыки. У него было достаточно ума, чтобы держать чиновников в повиновении, и достаточно силы, чтобы его боялись во всей империи. Он отдал себя наслаждением для глаз и ушей. Он доводил до предела каждую прихоть и вплоть до конца жизни жил славной жизнью. Он был божественным человеком, чья жизнь вся была удовольствием и развлечением. То есть вот для Ян Джу это образец. Вот другой вариант. Но и он исчез во времени. Потому что абсолютный цинизм, он, хотя и бывает чаще, абсолютные добродетели, но он не может привлекать многих. Потому что большинство людей, да и сами эти циники, в конечном счете, всегда страдают и это знают. Понимаете, это ему со стороны Ян Джу казалось, что все великолепно. Да и то он, наверное, лицемерил и просто так бравировал. Просто бравировал. Я вам уже говорил немного о Сюань Цзы и о учении, так называемом учении правителя области Шан, которое исходило из того, что человек зол по природе, и его надо принуждать. Его надо принуждать к всяческим правильным поступкам, наказаниями. Это очень циничное учение. Это учение о захвате и удержании власти. Вот послушаем тоже несколько высказываний Гун Суньяна, вот этого самого автора книги «Правители области Шан», которая переведена на русский язык. Есть в государстве, сейчас вы поймете, о чем он говорит. Он на самом деле отсылает к другому учению, которым мы сейчас будем заниматься. Есть в государстве следующие 10 зол. Ритуал, музыка, поэзия, история, добродетель, нравственная культура, сыновья почтительность, долг братьев, честность и рассуждение. Правитель не может заставить людей сражаться, если эти добродетели существуют. И тогда расчленение государства неизбежно. То есть, понимаете, добродетели соединяют людей вместе. Да? Они делают людей критическими к любым неправедным действиям власти. И поэтому, если эти добродетели в обществе существуют, тогда правитель не может принудить народ воевать. А если он не может принудить народ воевать, по рассуждению правителя области Шан, страна будет завоевана другим. Значит, надо людей опустошить, лишить всех этих связей. Он же говорит, если бедные воодушевлены наградами, они станут богатыми. Если наказания применяются к богатым, они станут бедными. Если, управляя страной, кто-либо сможет сделать бедных богатыми, а богатых бедными, тогда государство будет сильным и в таком случае достигнет превосходства. Вам ничего не напоминает эти слова? А это второй век до Рождества Христова. Путь мудреца в том, чтобы устранять знание и одаренность. Если знание и одаренность не устранены, будет трудно установить порядок. Вам ничего это не напоминает? И, наконец, государство, в котором силы собраны воедино, могущественно, а государство, любящее разговоры, расчленено, да? Дума не место для разговоров. Поэтому сказано, если 1000 человек занимаются сельским хозяйством и войной, и лишь один одами – и историей, и умными рассуждениями, то вся тысяча будет небрежно относиться к сельскому хозяйству и войне. Если 100 человек заняты сельскими хозяйством и войной, и только один искусствами и ремеслами, то все 100 будут небрежно относиться к сельскому хозяйству и войне. Итак, дорогие друзья, вы видите еще одно учение. Циничное учение, что цель общества – интересы власти, а интересы власти – это война, захват других территорий, ну, естественно, и кормление армии. Все остальное не нужно. Не человек в центре, а в центре интерес вот этой машины завоевания. Но здесь был уже просто даже не философский, а, как я вам сказал, исторический пример. Вот это учение, оно называется учением легистов, законников. Но на самом деле, конечно, к закону оно имело маленькое отношение. Просто речь о том, что страна должна управляться очень жестокими законами. Тогда все будут подчиняться. Вот это учение было принято Цинши Хуанди, тем человеком, правителем области Цин, который захватил весь Китай и создал первую китайскую империю настоящую. Так вот, его сын уже не смог удержать власть, все рухнуло, все развалилось, началась смута. И новый Китай, который вышел из этой смуты, ханьской династии управляемой, этот Китай отказался и проклял это учение, как учение не созидающее, а разрушающее и народ, и, соответственно, государство, и больше к нему не прибегал. К чему же обратилось государство Хань, а после него, в общем-то, и весь Китай? Оно обратилось к учению другого человека. Этого человека уже через полтысячелетия после его смерти объявили святым, которому надо приносить жертвы, то есть священные жертвы, ну, вполне невинные, впрочем. А в конце Китая, уже в начале 20 века, в самом конце императорского Китая, в 1907 году, его объявили равным небу и земле. Третьим, наравне с небом и землей, объявили обычного человека, обычного учителя. Его объявили выше всех императоров. Человек, который никогда не имел никакой власти, никогда не ходил ни в один завоевательный поход. И вообще, наверное, и меча-то не держал, или только в ритуальных целях. Кто же был этот человек? Ну, вы уже догадываетесь, что этот человек на европейский манер зовется Конфуций. А по-китайски это Кунь-фу-цзы, великий учитель Кунь. И именно он стал тем, о чем так цинично говорил Ян Чжоу. Именно он стал учителем 10 тысяч поколений. И для китайцев остается таковым учителем 10 тысяч поколений. Он и сейчас учитель для них. Учение Конфуция – это, в общем-то, стержень китайского учения. Это не значит, что это религиозное учение. Это религия, но это одновременно и политическое учение. Это религия в том смысле, что оно соединяет человека с небом. В этом смысле это религия, соединяющая, да, восстанавливающая связь в прямом смысле слова. Потому что связь разорвана во время вот этого джунго, во время метания. Это человек, который смог, сам живя в это время смут, не своими действиями, а своим учением, которое пережило его и живет до сих пор, он смог вывести Китай. Китайский народ из этого ужасного состояния самоистребления и сделать его величайшим, одним из величайших народов Земли. И, наверное, если сейчас, да, собственно, уже и знаки этого есть, что если сейчас китайский народ на континенте после коммунизма захочет настоящего возрождения, а не этих безумных вожделений земель, там, власти, богатства, то он обратится к этому же учению, к учению учителя Куня. И уже сейчас, как я слышал, его памятник поставили на известной площади Тяньаньмэнь, площади обогренной кровью китайских студентов, да, в 89 году. Как некий знак, и к нему все чаще обращаются даже коммунистические правители Китая, сейчас пусть лицемерный, как и некоторые другие правители некоторых других стран, но все же апелляции. Итак, кто же такой Конфуций? Его жизнь мы знаем весьма хорошо. Она описана историком Сыма Цианем. Она, в общем-то, не тайна. Он сам принадлежал к мелкой знати, но происходил, как говорит Сыма Цянь, из рода шанских царей, из правителей, вот помните, династии Шан, которая правила во второй половине второго тысячелетия до Рождества Христова. То есть он имел в себе кровь царей, кровь ванов. Был же скромным и бедным человеком, сам принадлежал к мелкой знати и занимался тем, что учил детей провинциальной знати правильному поведению. Жил он в 551-479 годах до Рождества Христова. В шестом томе исторических записок Сыма Цяня ему посвящена 47-я глава, вы можете посмотреть. Имел семью, дочь и сына, прожил 72 года и мирно скончался. Несколько раз в первой половине жизни, ну, где-то лет до 50, он пытался предлагать свои услуги различным правителям в качестве опытного министра. И там, где его привлекали, а его пару раз привлекали к управлению страной, страна начинала процветать. Вот, ну, страна речь идет не о Китае в целом, а о одном из китайских княжеств. Это то, что называли тогда гунами. Вот князья гуны, вот они управляли частями Китая. Так вот, гогуны, владетельные князья. Так вот, эти княжества начинали процветать, но интриги его быстро сводили с его поста, и он опять становился странствующим учителем. Помните, я в конце прошлой лекции вам читал, как он сам видит свою жизнь. Те, кто были на лекции, это помнят, да? Там в 15 лет я приобрел интерес к учебе и так далее. Написано, в 50 лет я познал волю неба. Это совершенно конкретная и простая вещь в данном случае. Он понял, что его миссия, его дело – это не управлять, не править, а любой политический философ иногда очень хочет, понимаете, порулить. Не править, а учить. И он стал путешествующим философом. За ним ходили ученики, потом, по преданию учеников, этих было 72, но, возможно, это стилизованная цифра, но много было учеников, потом ученики учеников, некоторые из учеников стали сами великими учителями, как Мэнзи, но в любом случае это учение распространялось именно против него, была обращена главная ненависть, не против Моди, в общем-то, это никому невинное, благое, но нереализуемое учение. А именно против Конфуция была главная борьба легистов. Именно конфуцианских ученых, если они отказывались и хранили у себя списки книги Конфуция, а его главная книга – это его изречения, которые написали его ученики, собственно, записывавшие за ним изречения. Сам он писал какие-то другие книги, он там редактировал исторические летописи, но вот главная его книга называется «Лунь Юй». Это в переводе означает «книга изречений и суждений». Примерно так можно перевести. Вот. Она собрана учениками в 20 главах. Ее стремились уничтожить всеми силами. За ее хранение отрубали головы или закапывали живьем в землю. И именно эта книга, и именно учение Конфуция в следующую за Цинши Хуанди ханьскую эпоху стало, ну, если угодно, главным объектом в Китае, объектом внимания, объектом изучения, и не просто объектом внимания и объектом изучения. Уже во втором веке до Рождества Христова, в 190 году до Рождества Христова, то есть буквально там, да, через несколько десятилетий после конца вот этой первой империи Цинши Хуанди, в Китае была введена система экзаменов. Это абсолютно несвойственная древнему миру форма экзаменов на должность. Ни один человек, даже императорский сын, не мог получить должность, не пройдя всей системы экзаменов. Если ты не сдавал экзамен, ты неучи, можешь только обрабатывать землю. Ну, или если ты богатый человек, лежать и плевать в потолок. Но ты не можешь управлять другими людьми. Чтобы управлять другими людьми, даже на уровне уезда, быть чиновником уездным, а уж тем более губернским, тем более полководцем, министром, ты должен обязательно сдавать регулярно экзамены. Поэтому в Китае любимый герой, вот если вы читали китайскую средневековую литературу, любимый герой – это студент. Студент, который готовится к этим государственным экзаменам очередным, чтобы их сдать. Естественно, ты по нему получаешь должность, ты получаешь деньги. Но в чем смысл был экзаменов? Это знание конфуцианского канона. знание конфуцианского канона. И, естественно, применение потом ожидали. И коль ты знаешь, должен применять. Если ты знаешь, но не применяешь, очень плохо было человеку. Очень плохо. Ну, в общем, могу сказать прямо. Уже сейчас. В Китае было две системы. Негласно, это нигде не было записано в Конституции, не было никакой Конституции. Но было две системы права. Одно было право в нашем привычном смысле – законы. Но законы были для простолюдинов, которые вот не изучали Конфуции, не сдавали экзаменов. Для них были законы, которые были ясны, четки, просты, которые предполагали наказание вплоть до смертной казни за те или иные проступки. Штрафы, ссылку на принудительные работы, ну, как во всех странах. Но для людей образованных, культурных, сдававших экзамены, законов не было вообще. Вообще. Но были нормы конфуцианской этики. И если такой человек нарушал эти нормы, достаточно ясно изложенные, но никогда не кодифицированные в смысле права, то его прогоняли с работы. И единственное, что ему полагалось сделать, это покончить самоубийством. То есть считалось, что единственное, что смывает вот этот преступление, как ты же знал, что ты нарушал. Ну, если это была случайность, естественно, там какие-то были возможности справиться. Но если ты сознательно нарушил вот этот кодекс, то единственный способ сохранить лицо и для твоих детей, и для твоей семьи – это покончить самоубийством. Вот, кстати говоря, поздней формы этого, но такой же в виде военной этики, это японская харакири, но это именно упрощенная вещь. В Китае это было, в первую очередь, не для офицера, самурая, там он не особо почитался. Из хорошего железа не делают гвоздей, из хороших людей не делают солдат, была китайская поговорка. Вот, а это была этика чиновника, совершенно мирного человека. Да к чему же учил Конфуций? Чему же учил Конфуций, что это имело такое значение? Основа учения Конфуция – это моральный закон. Моральный закон внутри самого человека. Вы помните слова Канта, конечно, всем практически известны, даже если Канта не читали, эти слова все знают. В своей критике «Чистого разума» Кант говорит о том, что две вещи повергают меня в великое трепет. Это звездное небо над головой и моральный закон во мне. Вот, собственно говоря, вот это второе особенно важно, что моральный закон не где-нибудь прописанный там в кодексах, на таблицах, а моральный закон написан в моем сердце. Потому что сердце человека отличает плохое от хорошего. И вот, собственно говоря, именно этот принцип прочтения и напоминания. Помните, как Сократ говорил, что я ведь помогаю припоминать. Вот совершать анамнезис, припоминание всем. Поэтому он назывался повивальной бабкой. Только не жена мужей. Он помогал им рожать мудрость. Также, собственно говоря, примерно то же самое. И в это же самое время, на самом деле. Если мы вспомним годы. В это же самое время этому учил и Конфуций. Причем он четко подчеркнул, что это не мое знание. В этом смысле он немножко отличался от греков, где каждый пытался показать, что это его знание. А он почувствовал, что это не его знание. В 7 главе, в первом джане 7 главы он говорит: «Я передаю, но не создаю. Я верю в древность и люблю ее». То есть он постоянно позиционирует себя как человек. Он действительно изучал древние летописи, хроники. И он позиционирует себя как человек, который учит тому, что было известно издревле в Китае. И что просто забыто людьми. Забыто обезумевшими людьми. Вот это был главный его принцип. Основами Конфуция, и потом, вот, кстати говоря, то, что было на экзамене, было два собрания. Так называемые пятикнижие и четырехкнижие. Вот есть четырехкнижие – это творение самого Конфуция и его учеников. То пятикнижие – это древние тексты. Это книга Цзин, книга песен, Шудзин – исторические книги. И еще там Идзин, естественно, книга перемен. И еще там несколько древних текстов. То есть это основа. Это надо было знать. Когда Конфуция спрашивали, с чего надо начинать управление, он отвечал очень характерно. Мы сразу видим его жизнь. Вот эти попытки его привлечь к административной работе, неудачи этих попыток. Один из его учеников был владетельным князем, Цзыгун, известный владетельный князь, его покровитель и его ученик одновременно. Но вы знаете, что китайские имена меняются, иногда можно давать титул, иногда титул убирается и дается родовое имя. То есть, в данном случае Цзыгун предстает в книге как Цзылу, но это тот же самый человек. Цзылу спросил: «Вэйский правитель намеревается привлечь вас к управлению государством. Что вы сделаете прежде всего?» Учитель сказал: «Необходимо начать с исправления имен». Цзылу спросил: «Вы начинаете издалека. Зачем нужно исправлять имена?» Учитель сказал: «Как ты не образован, Ю?» Ну, это... фамильярное обращение. Благородный муж проявляет осторожность по отношению к тому, чего он не знает. Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Нам это сейчас все понадобится. Помните, как против ритуала и музыки ополчался правитель области Шан? Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести. Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного. Что же такое исправление имен? Это классическая китайская формула. Надо начинать с исправления имен. Вот и начал с этого Конфуций. Дело в том, что в Китае, естественно, как и в любой стране, древние, да и сейчас это, были простолюдины и были аристократы. Я вам говорил, что вот низший слой аристократов, которому сам Конфуций принадлежал, это так называемые дзюнцзы, благородные, ну, джентльмены, да, благородные, в отличие от простолюдинов. Благородные, естественно, по рождению. Это дети там, аристократов, внуки аристократов, благородные по рождению, ну и по владению имуществом. Вот это имя, но это только один пример. Конечно, надо изменять все. То есть, ничто не должно называться не своим именем. Понимаете? Война должна называться войной, да, а не миротворческой операцией. Военнослужащий не должен называться добровольцем, если он посылается по приказу начальника, ну и так далее, и так далее. Но что касается дзюнцзы, вот это основа учения. Благородный муж. Благороден не тот, кто родился таковым в силу того, что его папа и мама аристократы, а благороден тот, кто сделал себя таковым, кто благороден по своему поведению, которого, ну, у нас Евгениус, да, благородный именно рождением. А вот в китайское слово дзюнцзы не несет этого момента рождения. И вот слово благородный имеет другой смысл. Джентльмен тоже ведь, а слово генус, да, рождающийся. Вот рожденный человек, вот урожденный благородный. А в Китае этого понятия не было, слава богу. И он подчеркивает, что дзюнцзы – это тот, кто... достойный, высокий своим поведением. Он говорит о том, что есть ряд категорий людей. Сяо-жень – низкие люди. Сен-жень – жень-человек, да? Расчетливые, разумные люди, вот торговцы. Тунг-жень – образованные люди. Шен-жень – святые. Но дзюнцзы – это те, кто обрели правильное, высокое состояние в силу своего поведения, в силу своего состояния ума. Причем это состояние достигается упорной учебой. Не озарение, не как-то вдруг шел и вдруг стал святым. Нет, нет, нет. Упорная учеба. Упорная учеба может привести и к святости, и в конечном счете. Но обязательно надо стараться учиться познавать, и это самое главное. Целый гимн учебе. Сначала какие-то определения благородного мужа. Благородный муж движется вверх, а низкий человек движется вниз. То есть благородный муж, если он благороден, он учится, старается, следит за собой и своим поведением и движется все время вверх. А тот, кто этого не делает, он не стоит на месте, он движется все время вниз. То есть их результат всего этого будет очень быстро, как бы, результат. Одно из самых главных принципов – это постоянный самоконтроль. Цзыгун, наш с вами знакомый, любил давать людям оценку. Учитель сказал: «Сы, разве это мудро? У меня нет времени». То есть не других оценивай, не других суди, не на других смотри, на себя смотри, себя оценивай. Только самоконтроль и самооценка. Очень важный принцип – не искать недолжного. Не искать недолжного. Есть простую пищу, пить воду, спать, подложив руку под голову, то есть самая бедная жизнь. В этом тоже есть удовольствие. Богатство и знатность, полученные нечестно, для меня подобны облакам, плывущим по небу. То есть они ничего не значат. Ничего не значат. Значит, дзюньцзы – это главная вот социальная, если угодно, категория, которой обращен Конфуций. Но это не категория вне него. Это категория, которая и создается этим учением. Он творец дзюньцзы. Он творец нового благородного класса. Людей служилых и людей при этом ответственных. Удивительно. Но на этом был, конечно, реальная жизнь, как вы понимаете, давала коррективы. Но характерно, что Китай постоянно на протяжении 2500 лет стремился к этому и корректировал себя Конфуцием. Для него образцом и идеалом был не Юлий Цезарь и не Наполеон, да, и не Александр Македонский. Для него идеалом был учитель. Учитель, ставший учителем 10 тысяч поколений. Если мы переходим от дзюньцзы как человека к категориям, которыми он должен был обладать, качествами, которыми он должен был обладать, то первое – это качество «и» – долг, справедливость, солидарность. Это первое качество. То есть это то, что обязательно надо было иметь дзюньцзы. О чем идет речь? Вот 18.7 Лунь Юй, он говорит: «Не служить», значит, отказываться вот от службы государственной. Не служить – значит отрицать долг. Если нельзя упразднить связь между старшими и младшими, то как же можно упразднить долг между государем и подданным? Желая держать себя чистым, то есть желая укрыться от житейской грязи и смуты, мы нарушаем великие общественные законы. Службою благородный муж исполняет свой долг. А то, что абсолютный закон не осуществляется – мы давно знаем об этом. То есть, не надо смущаться, что в мире много зла. Ты должен быть добр и праведен. И должен собою исправлять мир в той мере, в какой это тебе дано. В том посту, который тебе дан. Но не уходить, но не убегать в келью под елью. Это основополагающий принцип тоже Конфуция. Вот этот принцип «и». Принцип должного и принцип солидарности. Потому что ты солидарен с этими слабыми и несчастными. Ты заботишься о них, как государственный чиновник, если тебя не выгоняют со службы. Если тебя выгоняют, ты уходишь. Такие случаи были. Но, как правило, те, кого выгоняли, настоящие последователи Конфуция, они потом становились тоже великими, уважаемыми учителями и святыми. После смерти им давали титулы и так далее, и так далее. Очень важно заботиться о народе и справедливо распределять все, и благо, и работу. Это вообще был древний принцип. Это был принцип, который существовал действительно задолго до Конфуция. В IX веке один мудрец Лян Фу говорил: «Богатство – это то, что порождается всем сущим, то, что создается небом и землей. Поэтому, если кто-либо захватывает их единолично, этим причиняется огромный вред. Все сущее, все созданное небом и землей должно использоваться всеми. Как же можно захватывать это одному? Гнев, вызванный такими действиями, будет весьма велик, и страна не будет готова на случай больших бед. Кто управляет людьми, должен открывать путь к богатствам, но распределять их между верхними и нижними, чтобы все духи, люди и все сущее получали по справедливости. Князь должен все время находиться в страхе, опасаясь вызвать недовольство. Это вот древнее, собственно говоря, древнее учение, но оно усилено и заново сказано Конфуцием. Если совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если же не можешь усовершенствовать себя, то как же сможешь усовершенствовать других людей? Надо начинать с себя. А при этом он и говорит, деньги и красивые женщины вожделенны для многих. Но кто овладевает ими незаконно, всегда погибает. Вот, собственно говоря, эти принципы справедливости. Основа конфуцианских отношений – так называемый улунь. Улунь – пять отношений. Он говорит об очень простых вещах. Вообще, настоящий мудрец не говорит сложно, он говорит просто. И Конфуций тоже говорит просто. То, что знакомо каждому. Пять отношений – это те пять отношений, которые должны вот быть основанием, или, если уж говорить сложно, греческое слово «парадигмой», примером, для всего общества. Какие это отношения? Первое отношение – родители-дети. Известно каждому. Какие эти отношения? Они строятся на принципе отеческой любви и сыновьей почтительности. Вообще и вечерней тоже, естественно. Почтительности детей к родителям и любви родителей к детям. Без этого не может быть семьи. Без этого не может быть отношений в обществе. Луньюй буквально начинается, первые же изречения, они связаны с этим. И он говорит следующее. Цзыю спросил о почтительности к родителям. Учитель ответил. Сегодня почтительность к родителям называют их содержание. Но люди содержат также собак и лошадей. Если родителей не почитать, то чем будет отличаться отношение к ним от отношения к собакам и лошадям? Тогда их хоть содержали родители. Знаете, считалось это как само собой разумеющимся. Только чудовище могло не делать этого. Сейчас же и этого не делают. Траур, конечно, по родителям. Забота о старых родителях. Если родители уже выжили из ума, то надо все равно к ним относиться с величайшим почтением и заботой до последнего их вздоха. А потом, в Китае это невероятно, вообще для нас это очень, кажется, не тягостно, 3 года надо хранить траур по родителям. 3 года. В Китае все, понимаете, там время мало что значит. Даже весьма крупные чиновники, если у них умер отец или мать, они 3 года, отказываясь от службы, живут у могилы родителей в шалаше, питаются там всякой, постной чепухой, не имеют супружеских отношений и так далее, и так далее. Носят, естественно, рубище. А как же, говорит, иначе? И когда один из его учеников говорит, а как же управлять-то государством? Как же управлять свои обязанности? Может быть, достаточно 1 года? Говорит, вам достаточно 1 года после смерти родителей, чтобы успокоиться? Да, говорит, недостаточно. Тогда, говорит, поступайте, как вы считаете нужным. Когда человек ушел, он говорит, какой, говорит, примитивный этот человек. Ведь родители 3 года, мать его кормила, там в Китае долго кормят грудью, 3 года кормила его грудью, родители о нем заботились, все. А он не хочет поскорбеть о них 3 года. Какой, говорит, варвар, дикий человек. Эти отношения совершенно парадигмальны. Отношения родителей и детей. Каждый вид отношений имеет свой, свою связь. Связь родителей и детей – это любовь. И мы ведь все-таки знаем, как не одичало наше общество по сравнению с тем, о котором говорил Конфуций. Мы все-таки знаем, что действительно и у нас между родителями и детьми какие-то остатки любви сохраняются. Да? Второй вид отношений абсолютно китайский. Это государь-подданный. Это не рабские отношения, ни в коем случае. Это отношение преданности. Это отношение высшего-низшего. И определяются они именно этим понятием, о котором мы только что говорили, и долг. Это долг. Между правителем и подданным чувство долга, но оно двустороннее. Не только подданные должны правителю, но и правитель должен подданным. И когда одна из сторон не исполняет своего долга, то все разрушается. Поэтому Луньюй во многом обращен к правителям. Он говорит, как они должны себя вести, как они должны строить свои отношения. Причем у конфуцианцев было известно, что если правитель нарушает долг, ведет себя неправильно, по отношению к своему государству, к своему народу, то учитель, вот такой конфуцианский учитель, должен прийти к правителю и, соблюдая все приличия, сказать ему, что ты нарушаешь долг. И вот в этом. Если тебя правитель послушает, то, значит, естественно, ты будешь у него потом в фаворе, ты будешь все хорошо. Но если он тебя не послушает, ты должен прямо на его глазах покончить самоубийством. И это будет вразумление правителю. Вот так все непросто. Это называется не самоубийство, естественно, а вот эта преданность. Называется джун-шу. Исчерпание себя. Дзинь-зы, еще другое слово. Исчерпание себя. Человек должен полностью отдать себя служению. Не служить, чтобы там нажить себе капиталец на яхту и виллу, а полностью отдать себя служению правителю и, соответственно, народу. Потому что государь подданный – это не только царь и чиновник. Это все. Это и чиновник старший, чиновник младший, ну и так далее, и так далее. Значит, второе парадигмальное качество – это чувство долга. Чувство долга, преданность. Третье отношение, которое нам тоже в основном всем знакомо, только мы не знаем, что с ним делать, это отношение мужа и жены. Ну, конечно, мы бы сказали, какие отношения между мужем? Любовь, ничего подобного. Любовь – это родители и дети. А в отношениях мужа и жены – это развлечение. Потому что, что, конечно, наши сексисты сейчас совершенно не примут, что обязанности женщины и обязанности мужчины разные. И именно соединяя эти обязанности вместе, создается семья. Это и обязанность, это, естественно, и просто физическое устройство разное, и функции поэтому разные, все разное. Вот это развлечение, это основа семьи. Категория любви в отношениях мужчины и женщины, конечно, любили. Конечно, любили. Но интересно, что в романах об этом практически не говорится. Китайский роман не говорит, вот как европейский роман, о любви. Потому что вообще категории личности она была другой. Ну, я вам об этом говорил на первой лекции. Вот. Поэтому, на самом деле, ну, разумеется, те же чувства, боже мой. Ну, конечно, и молодые люди, и девушки, и мужья, и жены. Конечно, любили друг друга. И там, не знаю, возлюбленная, и какой-нибудь там ее высокопоставленный патрон. Об этом много писалось. Но слово такое не использовалось в отношении мужчины и женщины. Это развлечение. Это разные дела, разные обязанности. Когда китаец сделал предложение девушке, даже очень высокопоставленной, у которой было полно слуг, не хочет ли она стать его женой, и если девушка соглашалась, она не говорила: «Дорогой, мы проведем всю жизнь вместе, с милым хоть в шалаше». Она говорила другой: «Я готова вам служить совком и метелкой». Хотя никогда не служил, если она была богатая девушка, была прислуга, но формула соблюдалась, соблюдалась. Развлечение. Четвертое отношение. Старший и младший брат. Ну, вообще, старший и младший. Отношения старших и младших. Но парадигма – это старший и младший брат в семье. Это порядок. Порядок. Младший должен слушать старшего. Младший должен быть в повиновении у старшего. Старший должен с вниманием учить и относиться к младшему. Их только пятое отношение, которое заставит нас вздохнуть и сказать: так вот и надо, но, к сожалению, у нас это бывает редко. Это отношение друзей. Это искренность. Искренность. Между друзьями отношения искренности. К сожалению, даже это у нас не бывает так часто. Увы. Но должно было бы быть. Потом один из продолжателей Конфуция сказал замечательные слова. Они вошли в конфуцианский канон. Чтобы достичь равенства, нужно неравенство. Такие глубокие слова. То есть нельзя, чтобы были все одинаковые. Как помните, в поднятой цилине все будут приятно смуглявенькие. Нет, это не наш путь, сказал бы Конфуций. Все должны быть разные. У многообразия различий, конечно, и социальных, как здесь, но, естественно, и этнических, и культурных, и есть жизнь. Если бы мужчины и женщины были бы совершенно одинаковыми, конечно, у них бы не было бы детей. То есть жизнь бы остановилась. Понимаете, именно различие порождает жизнь. Это глубочайшая, но очень простая при этом мысль. Очень важный был еще принцип, это принцип шу, принцип взаимности. Взаимности. Очень похоже на христианское определение, хотя есть там некоторые варианты. 15-24. Цзыгун, наш уже знакомец, спросил, можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом? Учитель ответил: это слово «взаимность», «шу». Не делай другим того, чего не желаешь себе. Как вы понимаете, это просто Евангелие от Матфея 7, 12, да? Не делай другим того, что не желаешь себе. Но потом мы увидим, что это, как говорится, не всегда вот так вот понимается. Иногда это бывает и немножечко иначе. Вот это слово взаимности, оно звучит так. Вне своего дома относись к людям так, словно принимаешь дорогих гостей. Используй народ так, ну, речь идет о чиновниках, словно совершаешь важное жертвоприношение. То есть, не абы как. Не делай людям того, чего не желаешь себе. Ведь это другое место, но то же самое. И тогда и в государстве, и в семье к тебе не будут чувствовать вражды. Джунгун сказал, хотя я и недостаточно сообразителен, но буду поступать в соответствии с этими словами. Вот отношение учителя и ученика. Видите, как ученик говорит. Вот, а это князь владетельный, между прочим. Но, конечно, квинтэссенцией конфуцианства является категория, которая до конца, только описательно переводима на русский язык. Хотя мы сейчас уловим ее смысл. Это Жень. Жень – это человек. Человек. Жень по-китайски человек. Мы его перейдем как человеколюбие. Иногда его переводят как гуманность. Но вот это главное в конфуцианстве. Не любить всех вот до самозабвения, но любить всех. Любить всех, но не до самозабвения, а до правильного исполнения каждым своей роли в обществе. Вот если человек неправильно ее исполняет, тогда уже, естественно, его надо наказывать, ему надо это объяснять. Вот. Но, в принципе, любовь к человеку. Да, сейчас вам объясню, прочту хоть несколько этих изречений, чтобы вы увидели, что такое это любовь, вот человеколюбие, вот это Жень, чтобы вы это как бы усвоили. «Разве я смогу стать мудрецом или человеколюбивым человеком?» – сказал учитель. «Я всего лишь учусь без пресыщения, посвящаю без устали. Только это я и могу сказать о себе». Фанчи спросил о человеколюбии. Учитель ответил. «Это значит любить людей. Это принцип. Любить людей. Понимаете? Это главное. И даже любить людей, если это не взаимно, даже если это нет полной взаимности, надо все равно относиться с любовью. Цзыжан спросил Куньзы о человеколюбии. Куньзы ответил, тот, кто способен проявлять в Поднебесной 5 качеств, вот, о которых я вам говорил, является человеколюбивым. Какие же это качества? Почтительность, обходительность, правдивость, сметливость, доброта. Если человек почтителен, то его не презирают. Если человек обходителен, то его поддерживают. Если человек правдив, то ему доверяют. Если человек сметлив, он добивается успехов. Если человек добр, он может использовать других. Потому что только добрый может использовать других. Можно не обладать Жень. Но когда ты не обладаешь Жень, ты явно не преуспеешь в добром. Ты, в общем-то, останешься, если угодно, не до конца человеком сам, если ты, в общем-то, не преуспеешь в Жень. Богатство и знатность составляют предмет человеческих желаний. Но благородный муж ими не пользуется, Цзюньзы, если они достались незаконным путем. Бедность и низкое состояние служат для человека предметом отвращения. Но благородный муж не гнушается им, если они не по заслугам. Как может благородный муж пользоваться этим именем без человеколюбия? Благородный муж ни на час не расстается с человеколюбием. В суматохе и в разорении оно непременно с ним. Вот, собственно говоря, принцип. Человеколюбивый не печалится, в другом месте сказано. И еще очень важно. Учитель сказал, разве человеколюбие далеко от нас? Если я хочу быть человеколюбивым, человеколюбие приходит. То есть человеколюбие тогда, когда человек хочет стать человеколюбивым. В первую очередь, это отношение к другим людям, это забота о людях, это разумное использование людей. Вот это и есть человеколюбие. Когда о других заботишься, как о своих. Это он взял от Моди, но поставил в рамки. Сейчас вам скажу, в какие рамки. Но что интересно, вот сейчас, когда в Китае начали вновь вспоминать о Конфуции, то о Жень вспоминают редко. О Жень не говорят. Потому что нет человеколюбия в этом обществе. Нет. Понимаете? О чем вспоминают? Вспоминают о другом. Вспоминают о второй важной очень опоре. Когда спрашивают, на что опирается Цзюньцзы, в чем основа конфуцианского учения, среди многих принципов говорят, что два важнейших – это Жень, человеколюбие, и Ли, это ритуал, этика, порядок. Вот, собственно, второе. Это вот Ли я вам говорил, что если для простолюдинов это закон, то для благородных мужей, для дзюнзы это Ли. Что такое ритуал? Ритуал – это проявление абсолютного небесного закона в человеческом обществе. И, следовательно, следование вот этому принципу, этому закону – это важнейший момент. Это то, что мы называем китайскими церемониями, мы называем вот этим соблюдением мелочей, там, скажем, длины халата, цвета его для разных чиновников, как надо входить, как надо выходить. То есть это масса вот таких установлений, казалось бы, совершенно ненужных. Их сейчас все упразднили. Сейчас все даже там президенты встречаются без галстуков. Как хорошо, только ничего хорошего в итоге нет, понимаете? Галстук и не галстук – это не так важно, но если после этого бы люди процветали бы, и в мире было бы хоть на йоту больше счастья, то тогда бы можно было и без галстуков. Но почему-то вот как раз Конфуций бы это осудил. Он бы считал, что без галстуков можно там отдыхать, но если ты принимаешь дорогого гостя, ты должен быть одет по полному чину. Вот Ли – это правильное поведение от священнодействия ритуала до одежды. Это вот абсолютная система норм. Вот в Китае сейчас очень любят говорить о Ли и очень не любят говорить о Жень. Еще один очень важный принцип – это доверие, вера. Искренность – это важнейшее качество правителя. Без искренности невозможно управлять государством. Об этом прямо говорится в самом начале, 1.5. «Управляя царством, имеющим 1000 боевых колесниц, следует серьезно относиться к делу и быть правдивым, соблюдать экономию в расходах и заботиться о людях, использовать народ в соответствии с ритуалом». Вот, собственно, видите, все работает. Но быть правдивым. Это постоянно повторяется. Я не буду просто приводить других примеров. Это постоянно повторяющаяся идея. Без справедливости невозможно жить. Если благородный муж не ведет себя правдиво, он не имеет авторитета, и хотя он и учится, его знания не прочны. Стремись к правде и искренности. Не имей друзей, которые бы уступали тебе в правдивости. Совершив ошибку, не бойся ее исправить. Вот эта сумма принципов тоже в основе учения разбирается многократно у Конфуция. Еще один принцип – это знание. Конечно, знание, мудрость – это джи. Главное – знать человека. Главное знание – это знать человека. Знать, что такое человек. Что такое знать? Вообще, что такое знать? Задают ему. Учитель сказал: «Ю, я научу тебя правильному отношению к знанию. Зная что-либо, считай, что знаешь. Не зная, считай, что не знаешь. Это и есть правильное отношение к знанию». Без знания полный тупик. Человек, который не имеет знаний, он ни к чему не способен. Учитель сказал: «Ю, слышал ли ты в 6 фразах о 6 пороках?» Цзылу ответил: «Нет». Учитель сказал: «Садись, я расскажу тебе. Любить человеколюбие и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к тупости. Любить мудрость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к тому, что человек разбрасывается. Любить правдивость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к нанесению ущерба самому себе. Любить прямоту и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к грубости. Любить мужество и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к смутьянству. Любить твердость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к сумасбродству». То есть учение – это именно то, что позволяет твои качества правильно поставить и развивать. Согласитесь, что вот в этих словах, которые я сейчас прочел, если в них вдуматься, в них есть большой смысл. Это 17.8. «Надо учиться ради исправления». Конфуций говорит о том, что учиться и не думать опасно. Опасно. А думать и не учиться бесплодно. Бесплодно. Но между мудрым и человеколюбивым есть разница. Вот здесь произносится одно из таинственных слов, одна из таинственных изречений, которое долго не давалось мне, долго я не мог его понять. Потом китайские объяснения мне помогли. Это 6.21. Мудрый любит воду, обладающий человеколюбием, наслаждается горами. Мудрый находится в движении, человеколюбивый находится в покое. Мудрый радостен, человеколюбивый долговечен. Согласитесь, что очень китайское и очень непонятное. Смысл заключается в том, что вот в самом начале нашей первой лекции о Китае я вам говорил, помните о этом образе печати и отпечатка? Помните на прошлой лекции, да? Вот небо и также вода – это образ божественного инобытия, вот этого хаоса божественного. Это печать. А земля, ее рельеф – это образ, конечно, только образ, отпечатка. Отпечатка. Поэтому человеколюбивый, который любит людей и любит устроение общества, он любит этот отпечаток и хочет, чтобы он был совершенен. А совершенно мудрый, Шанжэнь, да, совершенно мудрый, он любит само это божественное инобытие. Он любит воду как образ этого божественного инобытия, или небо, можно было сказать. Но небо слишком было все просто, он специально дал воду. Вот, как то, что отпечатывается на земле, понимаете? Поэтому вот такое вот удивительное слово. Но вот эта разница между мудростью и человеколюбием. Ну и с этим связана еще одна важная категория, мы ее сейчас встретим в другом учении, которое мы тоже коротко с вами разберем, но сейчас оно есть и у Конфуция, это то, что очень для нас странно, это китайское понятие бездействия, вувей. Ву-вэй, или вэй-ву-вэй, деланье-неделанье. Ву-вэй – неделанье, бездействие. Вэй-ву-вэй – деланье-неделанье. О чем идет речь? Дело в том, что если человеческая воля, не соединенная с ритуалом, с ли, может творить только разрушение, то, следовательно, человеческая воля должна быть соединена с ритуалом и ничего не делать помимо ритуала. Все должно быть сделано правильно, в соответствии с ритуалом. Вот для чего, собственно, нужно учение Конфуция, что он показывал, что такое ритуал, что такое ли, как надо поступать. И это есть бездействие твоей свободной воли. Вместо тебя действует небо, вместо тебя действует вечность. Тобой, если угодно, действует вечность. Ты ничего не делаешь против вечности. Это в пределе своем сказано было Конфуцием, одном из древних правителей, что он ничего не делал, кроме как сидел, повернувшись лицом к югу. Понимаете, очень странно, да? Вот. Но речь идет, конечно, о том, что он, естественно, он что-то делал, он человек был. Но важно то, что его управление было управление правильного ритуального действия. Он находился в постоянном сосредоточенном отношении на священное действие. Он сидел в правильной ритуальной позе. Он не отдавал приказов, подчиняясь своей собственной воле. Он отдавал приказы в соответствии с волей неба. И вот поэтому все у него в государстве совершалось гармонично и правильно. Это и есть деланье-неделанье. Деланье-неделанье. Не деланье своего, понимаете, а деланье только того, что соответствует воле неба. Это очень важный принцип. Этот принцип во всем. Например, если надо вынести, если человеку, которого судит чиновник конфуцианский, грозит смертный приговор за какое-нибудь преступление, то ты его можешь вынести только после 3 дней неделания. Ты 3 дня должен соблюдать пост, воздерживаться от мяса, от супружеских отношений, от музыки, от праздного времяпрепровождения, игры в шашки, там чего-нибудь еще, должен соблюдать во всем пост, и тогда через 3 дня тебе будет ясно, можно ли выносить смертный приговор. Нельзя его вынести вот так вот, понимаете, не думая, или даже в течение нескольких дней, но как бы я одно, а подсудимый другое. То есть полное правильное соединение вот с действием, которое ты должен совершить. Если не соблюдать вот этого ли, этого ритуала, то все будет нарушаться. Значит, ритуал – это ли в данном случае, да? Почтительность без ритуала приводит к суетливости. Осторожность без ритуала приводит к боязливости. Смелость без ритуала приводит к смутам. Прямота без ритуала приводит к грубости. Если государь должным образом относится к родственникам, в народе процветает человеколюбие. Если государь не забывает о друзьях, в народе нет подлости. Есть, естественно, еще целый огромный раздел, посвященный этике государственной власти, государственных отношений. И там тоже есть этот принцип доверия. Я приведу лишь один пример из многих. Цзыгун, испытывая Конфуция, как-то спросил, что нужно для того, чтобы управлять государством. Нужны три вещи, сказал Конфуций. Необходимо оружие, пища и доверие народа. Очень разумно, на самом деле. Если вы посмотрите, даже сейчас в нашем сложном государстве, ну, не обязательно в российском, в любом, в сущности нужны эти три вещи. Вот, оружие, чтобы защищаться от врагов, пища, чтобы люди могли жить и продолжать свою жизнь, а доверие народа, ну, это уж понятно, это самое главное. Цзыгун, продолжая испытывать Конфуция, спрашивает, а от чего в первую очередь можно отказаться, если есть крайняя необходимость? Можно отказаться от оружия. А если возникнет еще больше необходимости, от чего потом можно отказаться? Можно отказаться от пищи. Никто еще не смог жить вечно. Но без доверия народа государство не может устоять. Вот, собственно говоря, один из государственных принципов, тоже принцип доверия. Итак, дорогие друзья, возникает последний вопрос, который часто у нас спрашивают, вообще религия или конфуцианство? Да, религия, но своеобразная. Учитель серьезно заболел. Цзылу просил его обратиться с молитвой к духам. Учитель спросил, тут он спрашивает Цзыгуна, делается ли это? Цзылу сказал, делается, в молитве говорится. Опять, видите, он призывает вспомнить историю, из примера. Обратись с молитвой к духам неба и земли. Учитель сказал, я уже давно обращаюсь с молитвой к духам. То есть, понимаете, он об этом не говорит, он его испытывал, проверял. Вера не есть что-то нарочитое, что-то выставляющееся, но это есть постоянно. В другом месте он говорит о мудрости. Учитель сказал, должным образом служить народу, почитать духов и души умерших и держаться от них подальше. В этом и состоит мудрость. Видите как? То есть, все это есть, но ты должен в нашей жизни, в земной жизни, в общем, молиться, почитать, но держаться подальше. То есть, никакой магии. Конфуцианство полностью отрицает магические ритуалы, которые очень распространены в Китае. Но, тем не менее, молитва, да, конечно, и обряд молитвы небу, все это есть. В другом месте он говорит, тот, кто нанес обиду небу, не может обращаться к нему с просьбами. Это небо произвело доброту, вот эту благодать во мне. Тоже это он говорит. И, наконец, вот квинтэссенция. Да, он говорит, что только небо знает меня. В другом месте он говорит, на все воля неба. То есть, это просто какие-то его изречения. То есть, видите, он постоянно помнит о вот этом. Конечно, какое же ли без воли неба? Поэтому, конечно, это религия. Конечно, это вера. Это религия, как жить в соответствии с небом, как жить в соответствии с этим божественным абсолютным законом, абсолютным нормой, абсолютным правом. Конфуций даже не отрицает личностный характер неба. Есть, он говорит об оскорблении неба. Он говорит о том, что если оскорбил, нельзя обращаться в молитве. Древнее учение о личностном характере неба, оно не отбрасывается Конфуцием. Просто он об этом редко говорит. И в одном месте прямо сказано, что Конфуций редко говорил о воле неба. Но вторая часть этой фразы еще лучше. И редко говорил о человеколюбии. Мы знаем, что все его учение о человеколюбии. И, конечно, все его учение о воле неба. Но не впрямую, не вот навязчиво, как у нас там некоторые товарищи говорят, я православный, русский там, да, я вообще любого порву, если он не за церковь Божию и так далее. Вот, но здесь совсем другое, понимаете, он редко об этом говорил. Он считает, об этих вещах не надо говорить часто. Вообще, в одном месте он даже говорит, что священные действия, вот эти священные ритуалы, должны совершаться не слишком часто. чтобы не быть назойливыми, но и не настолько редко, чтобы о них забывали. То есть, понимаете, вот так, во всем такая вот мера. И в другом месте он говорит очень хорошо, чего Цзюньцзы должен бояться. Благородный муж боится трех вещей. Он боится велений неба, великих людей и слов совершенно мудрых. Низкий человек не знает велений неба и не боится его, презирает высоких людей, занимающих высокое положение, оставляет без внимания слова мудрого человека. Просто как дважды два. Но, пожалуй, квинтэссенция, ну, вы понимаете, что воля неба – это на самом деле то, что вот называют словом «путь», «дао». Такая вот сейчас немножко поговорим о Лао-цзы, там это будет звучать очень громко и очень глубоко, но, конечно, это слово было вполне известно и Конфуцию. Это именно воля Дао, это воля неба, это путь всех вещей, это вот правильный путь всего, это настоящая Ли. И вот Конфуций сказал в Луньюе однажды, это 4.8, тот, кто утром познал Дао, тот вечером может умереть спокойно. Вот. И не случайно он в 70 лет написал, что я в 70 лет познал, я в 70 лет делал то, что я поступал по своей воле и при этом не нарушал ритуала. Вот я достиг вот этого состояния в 70 лет. То есть, фактически он достиг состояния познания Дао. Как вы понимаете, что он вскоре после этого, в 72 года, он и умер. Так что вот, дорогие друзья, таково конфуцианство. Значение, ну, конфуцианство очень, как я говорил, велико в Китае. Я сейчас просто позволю себе прочесть вот вывод, который сделал Фицджеральд, не буду даже цитировать. В общем, он говорит о том, что, разумеется, тысячу раз в истории Китая не только отдельные чиновники, но и императоры, и целые династии отступали от Конфуция. Не раз Конфуций становился даже объектом насмешки, в какие-то периоды над ним смеялись, конфуцианская ученость становилась признаком начетничества, но всякий раз, пережив новые потрясения и новые трагедии, Китай возвращался к этому учению. Он возвращался к этим принципам. Именно поэтому в самом конце Китайской империи, вы помните, что она прекратила свое существование в 1911 году, в конце Китайской империи Конфуций был объявлен равным небу и земле. Он устрояющий принцип. Он человек по определению. Человек, каким он должен быть. И это не какой-то невероятный, понимаете, космический демиург, не какой-то сверхчеловек. Это простой бродячий учитель, сумевший найти такие слова и дать собой такой пример, который живет в Китае уже 2500 лет. Даже, пожалуй, Сократ на это в европейской культуре претендовать не может. Вот таково, очень коротко на самом деле, по необходимости учения Конфуция. И теперь, дорогие друзья, я буквально несколько слов скажу о его старшем современнике Лао-цзы. Если о Конфуции мы знаем, потому что на самом деле китайская религия, китайская традиция – это три, которые составляют одно. Сами китайцы называют это Хан Сан Вэй И, состоящее из трех творит одно. Тезис «Три пути ведут к одной цели, а целью является праведная жизнь» представлялся китайцам, пишет Фицджеральд, представлялся китайцам весьма разумным. Ученый следовал Конфуцию, я бы добавил чиновник. Отшельник в созерцании искал Будду в монастыре, то есть искал буддизм, затерянным среди гор. А простой невежественный народ поклонялся даосской небесной царице и многим другим божествам в надежде отвести от себя беду. Но на самом деле даосизм, то есть учение Лао-цзы, далеко не так просто, и ни один невежественный народ этому поклонялся и поклоняется до сих пор. Учение Лао-цзы бездонно. Оно действительно открывает возможность каких-нибудь магических манипуляций для простых людей, и в этом смысле оно очень модно сейчас в Европе, потому что, как один мой знакомый рассказывал про своего знакомого, который искал все учение, которое позволяет человеку вообще не умирать. Но это, естественно, даосизм. Единственное учение, которое учит, как можно жить вечно, не переходя через смерть, это даосизм. Другого я не знаю. все другое, в общем, все-таки связано как-то со смертью. Он, правда, помер потом от желтухи, от болезни печени, этот человек. И это естественно, потому что очень многие китайцы, которые искали того же самого, умирали от того же самого. Даже было такое понятие «желтая весна». Это вот смерть от даосских снадобий. Но это магические все вещи, которые были распространены, которыми увлекаются и сейчас, не увлекайтесь ими. Но что касается учения, то оно бездонно глубоко.
Цикл лекций Андрея Зубова по истории религий. Лекция «Даосизм. Вечное учение Китая».
И если мы о Конфуции знаем очень много, уже вполне историческая, конкретная личность. Вот Лао Цзы тоже вполне историческая личность. О нем мы тоже кое-что знаем, но не знаем ничего точно. Знаем только, что он старший ровесник Конфуции, что он старше его. Он жил в уезде Ку, царство Чу, его фамилия Ли. Жил он в VI веке до Рождества Христова. Он был хранителем архива государства Джоу. Это очень много. Империя Джоу. И он был хранителем императорского архива. Но это очень тихая работа, очень хорошая. Он всю жизнь читал эти архивные документы. А потом в один момент, не говоря никому худого слова, это мы тоже знаем, он запряг в телегу, ничего не писал. Вот, жил себе тихой жизнью, запряг быка в тележку, в повозку и поехал на запад. Доехал до... Китай все-таки был не тоталитарной страной тогда. Спокойно доехал до пограничного пункта, дорогой в Персию, дорогой на запад. Офицер, который по позднему даосскому признанию, офицер, который сам был известным мистиком, он заранее узнал, что едет величайший мудрец. Он на 40 ли... например, на 40 верст, вымел всю дорогу перед своей пограничной станцией, принял с огромным почетом этого Лао Цзы, всячески хотел, чтобы за него вышла замуж его дочь, но ничего, конечно, не получилось, но тут произошло, и Лао Цзы собирался ехать дальше, но он заболел. И этот начальник пограничной станции всячески за ним ухаживал, Инси, всячески за ним ухаживал, о нем заботился. И в благодарность Лао Цзы ему произнес свое учение. Вот это и есть книга «Дао Дэ Цзин». Значит, «Дао Дэ Цзин» – это книга о пути и благодати. «Дао» – путь, да? «Дэ» – благодать, милость. «Дао Дэ Цзин» – книга о пути и благодати. Одна из самых коротких религиозных книг в мире – книга, состоящая из 5000 иероглифов, вот, многократно переводившаяся, естественно, и на русский язык, и на другие языки. Книга и есть основание даосизма. Причем десятки раз в этой книге, в ее 81-м джане, Лао Цзы говорит, что это тоже не мое учение, как и Конфуций. Это учение Хуанди, не Цинши Хуанди, не императора, а того древнего императора, основоположника, создателя китайского государства. Это его учение. Вообще, это учение древнейшее, но которое вот я тебе сообщаю, я ухожу. Да, и после этого он выздоровел, сел на свою повозку и уехал на запад и исчез. И где он там, никто не знает. Китайцы были свято уверены, что Будда – это и есть Лао Цзы, и поэтому, когда буддизм пришел в Китай, это, в общем-то, учение Лао Цзы, но не в немножечко такой индианизированной форме. Один из наших хороших ученых, Леонид Сергеевич Васильев, он очень тщательным исследованием показал, что действительно между буддизмом, а еще более между упанишадическим индуизмом и учением Лао Цзы есть огромное сходство. Это действительно так, оно есть. Но, конечно, это только предание. О том, что Лао Цзы и Будда – это одно и то же лицо. Это только благочестивая легенда. Вот, ушел и растворился на Западе. Очень характерно на Западе. А если вы помните, маги пришли к колыбели Христа из Персии, из той же Парфии. Так что вот таким образом происходит некая стыковка, правда, стыковка через 6 веков. Но тем не менее, ну, такие вот интересные штучки. Вот, но в чем же смысл учения Лао Цзы? Вот оно абсолютно противоположно учению Конфуция. Чтобы увидеть их противоположность, я из Сыма Цяня зачитаю вам рассказ о том, как Конфуций встречался с Лао Цзи. Сыма Цянь описывает это как абсолютно реальный факт. Хотя потом сам говорит о том, что мы не наверняка уверены, что Дао Дэ Цзин принадлежит Лао Цзи. Ну, он настоящий ученый, у него критический анализ. Но тем не менее, Конфуций отправился в Джоу. Вы помните, что, да, что Лао Цзи – это библиотекарь Джоу. Конфуций отправился в Джоу, чтобы осведомиться о ритуале Али, да, у Лао Цзи. Лао Цзи сказал: «Того, о чем вы спрашиваете, уже почти не осталось. Так от человека остается гниющий труп и когда-то произнесенные им речи». К этому добавлю: в благоприятные времена совершенно мудрый разъезжает на колеснице, а в неблагоприятные ходит пешком с тяжкой поклажей. Я слышал, что хороший торговец прячет подальше свои товары, как будто у него ничего нет. А совершенно мудрый, обладающий многими добродетелями, внешне стремится выглядеть глуповатым. Отбросьте вашу заносчивость и необузданные желания учить. Откажитесь от напыщенных манер и низменных страстей. Все это не принесет вам пользы. Вот и все, что я хочу вам сказать». Конфуций ушел и сказал ученикам: «Я знаю, что птица умеет летать, что рыба умеет плавать, а дикий зверь умеет бегать. Бегающих можно поймать в капкан, плавающих выловить сетью, летающих сбить стрелой. Что же касается дракона, то я не могу понять, как он, оседлав ветер и пронзая облака, устремляется к небесам. Я сегодня виделся с Лао Цзи, который подобен дракону». Вот встреча двух мудрецов. Интересно, да? Идея Лао Цзи говорит о том, что не надо стремиться совершенствовать общество. А ведь основа Конфуция – это именно совершенствование общества. Конечно, надо менять себя, без этого ничего не усовершенствовать. Но главное – ритуал, это социальное учение, это учение об организации сообщества. То есть, как бы это чиновнику предлагается достичь святости своим служением. Потом говорит, что это невозможно. Это невозможно. Единственное, что возможно – уйти от мира, погрузиться в себя и в себе найти эту бездну. Эту бездну божественного. Но если ты найдешь в себе эту бездну божественного, вокруг тебя мир начнет меняться. Мир начнет меняться потому, что изменяешься ты. Не ты меняешь мир, а мир меняется из-за того, что ты меняешься. Он прямо говорит: небо и земля не обладают человеколюбием и предоставляют всем существам возможность жить собственной жизнью, то есть по свободе воли своей. Совершенно мудрый не обладает человеколюбием и предоставляет народу возможность жить собственной жизнью. Тот, кто много говорит, часто терпит неудачу, поэтому лучше соблюдать меру. Ну, дальше идет образ замечательный, но я уж не буду вас мучить. Начинается Дао Дэ Цзин с очень характерного. Вообще, любой джан Дао Дэ Цзин, он состоит из двух частей. Из философского такого захода, довольно мудрого всегда, и из практического вывода. Вторая часть. Вот послушаем первый джан Дао Дэ Цзин, собственно говоря, поскольку это цельный текст и, видимо, не перепутанный, то первый джан действительно вход во все учение. «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем Мать всех вещей». То есть то, что там, вот этот хаос, да, он не имеет имени. Он не может быть выражен именем. Потому что если он выражен именем, значит, он описан. Значит, есть что-то больше, чем он. Ибо мы никогда не можем описать именем то, что больше нас. Поэтому это безымянно. Но то, что обладает именем, мать всех вещей. Потому что мы сами вещь, вокруг нас вещи. И в этом смысле мать всех вещей, это может быть названо. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну. А кто имеет страсти, видит его Дао только в конечной форме, то есть в форме материальных проявлений. Оба они одного и того же происхождения – То есть обе эти вещи. Но с разными названиями. Вместе они называются глубочайшими. Переход от одного глубочайшего к другому – дверь ко всему чудесному. Итак, само учение Лао Цзы – это учение перехода от этого всеми видимого мира к иному, бесконечному и вечному. Мир создан небом, создан Дао, как ребенок рожден матерью. Мир и Дао соотносятся как мать и дитя, а не как мастер и изделие. Это очень важно. Значит, всюду одно, понимаете, между миром и Дао нету принципиальной разницы. Нет вот этого бытийного отличия. Это все едино. Поэтому все идет, все возвращается к своему истоку. Понимаете, это абсурдно, ведь на самом деле что такое возвращаться к истоку? Река течет от истока к устью. А Лао Цзы говорит, что все возвращается к своему истоку. Нужно сделать свое сердце предельно беспристрастным. Твердо сохранять покой. И тогда все вещи будут изменяться сами собой. А нам останется лишь созерцать их возвращение. Опять же, вот этот принцип Вувей, да? В мире большое разнообразие вещей, но все они возвращаются к своему началу, то есть к Дао, то есть к этому хаосу, да? Возвращение к началу называется покоем, а покой называется возвращением к сущности. Возвращение к сущности называется постоянством. Знание постоянства называется достижением ясности, а незнание постоянства приводит к беспорядку и в результате ко злу. Знающий постоянство становится совершенным. Тот, кто достиг совершенства, становится справедливым. Тот, кто обрел справедливость, становится государем. Тот, кто становится государем, следует небу. Тот, кто следует небу, следует Дао. Тот, кто следует Дао, вечен и не будет подвергаться опасности. Вот здесь есть один момент. В общем, все, я думаю, более-менее ясно. Понимаете, да? Что на самом деле речь идет постоянно вот о возвращении к истоку, то есть к тому Дао, к тому божественному началу, из которого все вышло. Учение состоит в том, что люди – это ничто, и вообще и люди, и мир, и все бытие вот нами видимое, вот это вся поднебесная, да, скажем так, это ничто иное, как продолжение, как эманация, как излияние Дао. Это не что-то иное. Нельзя относиться к этому миру как к иному. И ты не можешь воздействовать на этот мир каким-то волевым образом. Потому что если ты будешь проявлять свою волю, даже самым благим образом, как Конфуций говорил, соблюдая ритуал там, и все, ты будешь ломать все. Ты будешь портить этот бесконечно совершенный божественный порядок. А подумаем, это было во время сражающихся царств. Это было в то время, когда все вот гибло. И, казалось, так хотелось научить. А Конфуций же так и не смог стать правителем. Он же так и не смог стать учителем, он стал, а делателем-то он не стал, как не получилось. В этом смысле Лао Цзы оказался прав. Вот так хотелось бы все это вот взять и сделать как надо. Вот все эти инженерные политические модели воплотить, даже самые благие, даже самым бескорыстным образом, не желая для себя ничего. Но ничего не выйдет, говорит Лао Цзы. Надо дать возможность всему изменяться самому. Плохо. Но плохо в результате того, что люди совершают какие-то плохие поступки, люди живут по плохой воле, люди стремятся к дурным вещам. Что можно этому противопоставить? Только одно – самого себя. А как самого себя? Тоже делать только хорошие вещи? Нет. Нет. Удалиться от этого мира, не стремиться к власти в нем, даже к учительству в нем, что Лао Цзы и делал, и менять самого себя. Но каким образом менять? Не внешним образом менять. Не учиться честности и совершенству. Ну, понятно, что надо быть честным, надо быть приличным. Но главное, надо стремиться быть тождественным Дао. Стремиться быть тождественным Дао. Это сложный путь, но это возможный путь, потому что человек производный от Дао. Это дитя Дао. значит, соответственно, можно быть подобным своему отцу и своей матери. Знаете, как многие дети в подростковом возрасте говорят, я не хочу быть таким, как ты, я не такой, как ты, я хочу быть сам. А потом вырастает там юноша или девушка, и когда входит в разумный возраст, пытаются подражать хорошей матери, хорошему отцу, и гордятся ими, и следуют им. Также и человек, понимаете? И мы знаем педагогически, что когда заставляют ребенка быть таким, как отец, он скорее никогда им не будет, он возненавидит все это. А вот если ему не мешать, он, пройдя этот цикл, он вернется к основе. Я не знаю, как это не учение педагогическое, конечно, но вот в этом суть даосизма. Это не сопротивление злу, но победа над ним внутри себя. И когда ты побеждаешь внутри себя вот все, что отделяет тебя от Дао, от совершенного, от бездны блага, тогда вокруг начинают изменяться, мир начинает меняться. Поэтому речь идет о государе. Да, Лао Цзы использует это же слово «ван», вам уже известное, что тот, кто приближается к Дао, тот становится государем. Тот, кто обрел справедливость, тот, кто знает постоянство, он становится государем. Но государем не в том смысле, что он становится реальным земным там, императором или правителем или князем. Хотя он и говорит слово «ван» использует. А он становится «ваном» в первоначальном смысле слова. Он становится этой связью между небом и землей. Он не тот, опять же, мы вспомним учение Конфуция о изменении имен, да, о чем мы говорили, что он становится настоящим государем, хотя никто его не знает. Лучший государь тот, о котором вообще никто ничего не знает, говорит в одном месте Лао Цзы. Хуже несколько тот, о котором знают его имя. Еще хуже тот, кто хочет, чтобы его любили, ну и так далее, и так далее. Вот, то есть он втайне от всех, реально он выправляет собой мир. Понимаете? Это немножко похоже на образ Христа царя. Понимаете? Он же никакой не царь в политическом смысле, он нищий. Нищий, ему негде преклонить голову. Да, ты сказал, я царь, но реально он царь. А не император Август, который правит Римской империей. Потому что он совершает эту главнейшую функцию соединения неба и земли и открытия неба для земли. Вот, собственно, об этом же говорит Лао Цзы. Он говорит о том, что свойство Дао – это слабость. Слабость. Дао никого не насилует, никого не меняет. Это слабость, но это слабость, которая все преображает. И вот, дорогие друзья, конечно, об этом много говорить можно, но я чувствую, что уже вижу, что время наше истекает, это жалко. Что я могу сказать? Суть, пожалуй, последний джан я вам прочту. Это, если мне не изменяет память, 23-й джан. Да. Это, в общем-то, главный принцип – это достижение тождественности. Послушайте. Нужно меньше говорить, следовать естественности. Быстрый ветер не продолжается все утро. Сильный дождь не продержится весь день. Кто делает все это? Небо и земля. Даже небо и земля не могут сделать что-либо долговечным. Тем более человек. Поэтому он, человек, служит Дао. Кто служит Дао, тот тождественен Дао. Представляете, это важнейшие слова. То есть, вот ведь идея религии – это соединение, да? Восстановление разорванной связи и с божественным, с абсолютным. С этого мы начинали год назад. И вот достижение тождественности с Дао – это и есть восстановление этой связи. Одно из двух становится одно. Тот тождественен Дао. Кто служит благодати – Д, тот тождественен Д. Тот, кто теряет – тождественен потере. Тот, кто тождественен Дао, приобретает Дао. Тот, кто тождественен Дэ, приобретает Дэ. Тот, кто тождественен потере, приобретает потерянное. Потому что он осознает свою потерю. Он понимает, что он потерял. Только сомнение порождает неверие. Знаете, какой глубокий джан. То есть, если мы знаем, что мы не имеем, что мы потеряли, мы приобретем потерянное. Только сомнение в том, что это потерянное есть или вообще его нет, только оно порождает неверие. И вот, собственно говоря, вот это учение, которым я, конечно, сказал два слова, вот, это учение второе, которое покорило сердца китайцев. И китаец, действительно, если он на службе государственной следует Конфуцию, то, имея свободное время или просто уходя из мира обязанностей, или уходя на пенсию, очень часто начинает искать Дао. Эти учения не противоположны друг другу и не перечеркивают друг другу. Они все составляют грани одного целого. Поиск абсолютного совершенства. Это абсолютное совершенство можно искать в обществе и пытаться реализовать, да, до конца, как то, что Дао давно не осуществляется, говорит Конфуций. Я слово Дао тогда заменил, а закон поставил. А там же сказано Дао. То, что Дао давно не осуществляется, мы все знаем. Но, тем не менее, надо стремиться. Это путь конфуцианца. Если ты видишь, что ничего не получается, или если ты не на государственной службе, то совершенствуй себя, и таким образом будет меняться мир. Это путь даоса. И вот сейчас эти традиции, а также буддизм, который стал совсем другим в Китае, совсем не похожим на Индию, вот эти все три традиции сосуществуют. Они бурно развиваются в континентальном Китае. И вот созданное в 90-е годы движение Фалунь-Дафа – это именно соединение традиционных китайских учений, школ, буддизма, конфуцианства и даосизма. Вот, оно противостоит, прямо противопоставило себя коммунистической идеологии. И миллионы, десятки миллионов китайцев увлечены им. В этом есть надежда. В этом есть надежда. Когда народ забывает о Дао или считает, что его нет, тогда он не может вернуть потерянное. Но вот многие уже поняли, что они потеряли. И я думаю, китайское общество сейчас находится на пути, пусть очень трудного, не менее мучительного, чем в России, но духовного возрождения. Спасибо.